Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы начинаем программу «Национальный вопрос» и начинаем ее, ну уж простите меня, со срочной новости. Михаил Саакашвили приземлился на территории Украины. В студии Андрей Баранов.
Здравствуйте. Ну, не с парашютом приземлился.
Не с парашютом, да.
И летел из Варшавы. Да, здравствуйте. И Елена Афонина ведет эту передачу.
Да, ну уж так получилось, что мы сегодня действительно решили первый блок «Национального вопроса» посвятить событиям, которые разворачиваются на самой Украине и вокруг Украины. Украины имеется в виду, конечно же, Керченский пролив, поскольку эта страна дает нам все новые и новые поводы для того, чтобы возвращаться к тому, что там происходит. Ну, а вместе с нами политолог МГИМО Виктор Мизин. Виктор Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поближе к микрофону.
Спасибо.
Ну и, собственно, начнем мы, наверное, с того, а что же вдруг Михаил Саакашвили так понадобился Владимиру Зеленскому до такой степени, что гражданство вернул, причем сам Саакашвили, знаете, как торжественно написал об этом. «Прекрасный консул Украины выдал мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину. А сейчас в аэропорт и в Киев», написал он в Фейсбуке. Ну вот, как я и сказал, уже приземлился. Что ж такая любовь-то вдруг?
Вы знаете, у нас сейчас только ленивый в многочисленных ток-шоу не издевается над Зеленским, называет там его, я не буду цитировать как. Я поэтому считаю, что ему как никогда требуется сейчас штат, как начинающему политику и президенту, извините, штат очень квалифицированных советников. Ну, как и любому политику, кстати. И мне кажется, что в этом плане МИХО, как бы там к нему ни относиться у нас, и чтобы там какие бы документальные фильмы не показывали, трудно отрицать, что это политик с определенной харизмой и напором, как бы к нему ни относиться, и что этот человек, хотя и изгнанный там из своей родной страны и не очень там, скажем так, любимый, у меня масса друзей Грузии, вот меня многие грузином считают за некоторых черт моего носа, я считаю, что он может придать определенный импульс вот всей этой команде, и второе, что этот человек, который как-то странно стал личным конкурентом, врагом фактически Порошенко, а сейчас, как у многих американских президентов, помните, да, как говорил еще Буш-младший, все, кроме Клинтона, или там, как Трамп, все, кроме Обамы, да, вот, то есть сейчас будут брать всех тех, кто обиженный или кого обидел Порошенко. Но я считаю, что если этот человек вольется в команду нового президента, это будет большой плюс. Ему как никогда нужны профессионалы. Тут одним этим 95-м кварталом тут не обойдешься.
Ну, советую, да, Зеленскому взять Порошенко в свою партию, но Порошенко Саакашвили в свою партию.
Оговорочка, да. По Фрейду, да.
Да, ну да. Но дело в том, что у Саакашвили собственное объединение, как-то движение новых сил, по-моему, ну, да, они называются, и он с ним собирается идти на парламентские выборы в Раду, которые вот должны по новому раскладу состояться 21 июля. Мне лично кажется, что прибытие Миши, значит, на Украину добавят лишь комизма в то, что там сейчас творится. И так-то смешно. Будет еще больше. Нет. По крышам он уже бегал. Неизвестно, чем это закончится. Вот я вот даю голову на отсечение, он разругается с Зеленским очень скоро. И все это закончится тем, почему уже закончилось при Порошенко.
Просто руководствуясь вашей логикой, вспоминается известное русское «на обиженных воду возят», а теперь получается, что на обиженных новую Украину строят.
Нет.
Ну, может быть...
Ну, понимаете, и, вот да. Меня что... Ну, у меня у самого украинская кровь. Я уж не говорю то, что у меня жена украинка, и теща моя живет, выживает, я бы сказал, сейчас под Киевом. Я хочу сказать, что вот мне не нравится, что мы... Все-таки это нам действительно не чужая страна, но многие вообще говорят, что я с этим в корне не согласен, что это какая-то часть России. Почему не согласен? Потому что, ну, может, у нас гены близкие,
ну, один народ.
Близкие, но все-таки по психотипу украинец и русский – это довольно разные люди. На эту тему есть масса анекдотов, а я всегда говорю, войдите в российское село и войдите... Все-таки там есть большая разница. Но я бы не стал... Вот у нас сейчас принято смеяться, там какое-то клоуна. Все-таки речь идет действительно о не чужой стране, и происходят там вещи, которые, ну, меня... Ну, как-то мне скребет на сердце, потому что, ну, хотелось бы, чтобы эта страна все-таки нашла и не только выжила, а развивалась хорошо, но, к сожалению, что мешает... Действительно, очень много народу уехало. Действительно, ситуация очень тяжелая. Это даже не Польша после распада Варшавского пакта. Действительно, это была здравница, житница и кузница. Это была, наверное, богатейшая республика Советского Союза, которая сейчас, вот, особенно за последние несколько лет, в общем, скатилась до уровня, когда она поддерживается в основном дотациями там, различных международных структур.
Делит с Молдавией почетное последнее место.
Послушайте, Бугарати, но не да. Как вот несколько дней назад Коломойский предложил вообще дефолт объявить, понимаете? Ну, о чем
уже
это говорит?
Мы уже сказали, что это может быть хороший пиар-ход, и надо сказать, что он пиарщик, не, ну, во-первых, этот человек не самый глупый, вот, но, конечно, никакого дефолта быть не может. Я еще хочу сказать...
Почему? Может, нечем платить?
Ну, как-то выживет. Вот вы знаете, часто бываю, например, в Брюсселе, я хочу сказать, там вот такое тоже шизофрения, двойственные чувства. То есть, с одной стороны, Украина вызывает определенную такую усталость, изжогу, то есть понимает, что разговоры скорее о борьбе с коррупцией – это разговоры, что масса денег туда вливается, непонятно, куда они уходят, никакой, ну, действительно, реформ не видно, народ живет все хуже и хуже. Я просто знаю, что, ну, по моей теще, например, по многим родным, что, ну, как люди вообще выживают, многие просто не платят за коммунальные услуги. А если там еще то, что предлагает международный, это просто будет, конечно, коллапс. Но для Запада Украина это, вероятно, какой-то очень мощный инструмент. Ну, во-первых, очень много вложено. Во-вторых, это инструмент...
А вложено чего, простите?
И денег, и политических ресурсов, да. И это очень такой мощный, как они считают, инструмент давления на Россию.
Вот только, там, только для этого, только для этого Украина Западу нужна. Больше абсолютно...
Больше она совершенно неинтересна. Мы это сейчас абсолютно, я с вами согласен, мы видим, какая любовь там, ну, определенная была у прежней демократической администрации. Вот я просто это вижу, ощущаю, что называется спинным мозгом. Для Трампа это что-то вообще чужое. Вот. А тем более, что сейчас мы видим, что Коломойский – это персона нон-грата, вот, и даже Джулиани отказался приезжать. Это вообще это такой звоночек, потому что получается, что сейчас там был Russiagate, да, когда Россию обвиняли. Сейчас я вам, ну, не предсказатель, но будет Украина-гейт.
Ну, да, Трамп хочет потопить своего демократического конкурента, бывшего вице-президента Байдена, очень, который был сильно завязан на Украину.
Очень здорово они уложились и думали, что будет Клинтон. Я думаю, что очень много фактов, поливающих грязью Трампа, это все, как мы видим по докладу даже Миллера, это ложь, они были представлены именно украинской стороной, в том числе и многие люди вокруг Трампа, они завязли, погрязли в коррупционных скандалах и были проплачены фактически вот порошенковскими структурами. Да, и вот дальше, возвращаясь к Порошенко, сейчас будет бой. Понятно, что эти силы, так сказать, старые, вот, вокруг Порошенко, они группируются, и, конечно, они будут давать Зеленскому бой, и получается, что исподволь как-то, но я не думаю, что мы любим Порошенко, но исподволь, вот сейчас, когда пошла такая вот критика Зеленского, что это клоун, мальчик, там, попрыгунчик и прочее, несерьезный, мы как бы вот подыгрываем это, то есть мы даем определенный, ну, трудно сейчас со мной спорить, что мы даем определенный материал для этого, потому что я скажу, что, ну, по крайней мере, вся старая гвардия и очень многие в такой интеллигентской тусовке вот этих, ну, не бандитов, вот, а, скажем, или там каких-то таких ярых уличных националистов, а националистов таких интеллектуальных, они против, для них Зеленский это как кость в горле, вы не представляете, что в блогосфере вот эти старые там поэты, там различные писатели, общественные деятели, давно отошедшие, какой грязью они его поливают. То есть для них это какой-то ужас. Для них Порошенко это какой-то... Я не знаю почему, но вот, ну, так.
Вот смотрите, на этом фоне, вот вы сказали, да, совершенно правильно, что Украина – это средство давления на Россию. Украина все больше и больше, значит, выходит из русла. И вот инцидент в Керченском проливе, да, попытки, продолжающиеся, так сказать, обстрелов на Донбассе. Вполне возможно, что Зеленский вынужден будет вернуться опять к старому сценарию демонстрации так называемых украинских мускулов и военных провокаций. Смотрите, оказывается, вот сегодня появилось сообщение, что 1 марта 2014 года, еще до референдума в Крыму, в Крым на самолетах были отправлены войска украинские. И уже самолеты подлетели к побережью Украины, и кто-то отдал приказ, якобы, так сказать, Турчинов, все-таки повернуть обратно. То есть они были готовы воевать с Россией уже тогда. Ну, недавний инцидент, о котором я уже упомянул, в Керченском проливе, и вот сейчас опять идут с Украины угрозы уже при Зеленском Крымскому мосту.
Ну, господин барон, спасибо. Я как раз хотел сказать, что это и так, и не так. У нас там, говорят, да, хотели воевать. А я хочу сказать другое, что когда там высадились эти так называемые зеленые человечки, все-таки вся элита сидела в ресторанах в Киеве и наблюдала, ничего не было сделано. Многие украинские части переходили как на сторону России. Не был потоплен ни один корабль Черноморского флота.
Приказ-то был отдан лететь, и самолет взяли на борт.
Но почему-то он повернул обратно.
Да.
Вот. И, в общем-то, и потом многие и обвиняли вот этот, так сказать, режим, что вы ничего не сделали. Вы орали-орали, а реально никто там грудью за Крым не лег. Вот. И это вот такой момент. То есть крика было много.
Но, простите, есть и человек, которого, собственно, почему эта информация появилась, вот эти данные, да?
Это глава генштаба Украины.
Да, генерал-полковник Владимир Заман, который занимал вот как раз должность начальника генштаба ВСУ, сейчас находится под судом и следствием. И, собственно, его адвокат, он и донес вот именно эту информацию до СМИ. Там сегодня прошла большая пресс-конференция. И в том числе этот юрист, этот адвокат утверждает, что ВСУ, согласно украинской конституции, могут быть задействованы только для отражения внешней агрессии, а использование их в конфликте внутри страны считается противоправным.
Ну,
то есть обвинения
армия
против этого начальника, они противоправны. Мы продолжим буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю.
Больше?
Я не понимаю,
подожди,
когда
пожалуйста
этот беспредел закончится.
Не знаю.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И с нами политолог МГИМО Виктор Мизин. Вместе с Виктором Игоревичем мы обсуждаем и события на Украине. Сейчас перейдем и к Керченскому проливу тоже. Но прежде я зачитаю сообщение от наших радиослушателей. Мы тут обсуждали новость о том, что в эти минуты бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не только получил удостоверение личности, но и вернулся на Украину. И вот здесь замечательный комментарий от нашего постоянного радиослушателя. Саакашвили, пишет он, первый украинец, и украинец, правда, в кавычках, последовавший призыву Зеленского вернуться на Украину. Мы помним инаугурационную речь Зеленского, в которой он говорил: возвращайтесь, рады.
Ну, как историк, я могу сказать, многие французы и немцы, и поляки были большими американцами при борьбе колонии за независимость, чем сами американцы. Тут чего ж такого? И тут все нормально. Может, он действительно пассионарий, вот, нашедший
понятно,
себя
да
на Украине.
Ну, бог с ним. Будем наблюдать пристально, конечно, как он там будет разворачиваться. Дубль 2, да? А пока давай перейдем действительно к Керченскому проливу.
Да, вокруг Керченского пролива Украина начала совершать какие-то странные телодвижения. После того, как Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков, вернуть Украине буксиры 2 катера, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года, Киев захотел вернуться к вопросу о предоставлении проливу международного статуса. Но и здесь возникает несколько версий происходящего. Вот мы хотим спросить вас, зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива? Не дойдет ли до вооруженных столкновений? Как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но, Виктор Игоревич, прежде чем мы выслушаем ваш комментарий, мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели вот сейчас освежили в памяти комментарий одного из участников программы Владимира Соловьева. Его зовут Александр Сосновский. И он высказал свою точку зрения относительно того, что же происходило в Керченском
проливе.
Давайте
послушаем.
Совсем еще недавно в операции украинских военно-морских сил по продвижению трех несчастных катерков в район Керчи участвовали военные самолеты НАТО. Участвовали два самолета «Авакс», которые взлетели с военной базы в Западной Германии, я уже про это рассказывал, и потом двинулись в сторону Черного моря, и, находясь там, баражировали во время всей этой операции. И фактически это подтверждает то, что НАТО участвовало в военной операции Украины. НАТО и Украина, мы об этом не говорим, но надо помнить, в 1997 году НАТО и Украина подписывали соглашение о взаимосотрудничестве. Оно сейчас не упоминается. В этом соглашении указано, что Украина-то еще была другая Украина, что Украина и НАТО должны с друг другом сотрудничать и друг другу помогать. Следовательно, если дальше идти по этой логике, НАТО, помогая Украине в чисто военной операции, вместе с ней коллективно участвовала в нарушении государственной границы России. Теперь дальше. Последние события, связанные с судом, который с трибуналом, в кавычках, который говорит о том, что этих моряков нужно признать военнопленными. Если высокая инстанция признает моряков военнопленными, следовательно, надо признать, что Украина ведет военные действия против России. И, следовательно, если это так, а мы знаем, что НАТО в этом участвовало, значит, было некое коллективное нападение с участием стран НАТО и украинских военно-морских сил на территорию России. Поэтому мы должны говорить не о том, что они готовятся к войне, а о том, что де-факто, пусть маленькими шажками, но такая война уже идет. Вот это опасно.
Согласны ли с мнением эксперта, блогера Александра Сосновского? Вот интересно узнать вашу точку зрения. Сейчас мы обращаемся к нашим радиослушателям. Считаете ли вы, что Украина нагнетает истерию вокруг Керченского пролива не случайно, и ее цель начать военные действия? Или все-таки здесь есть несколько другая, по вашему мнению, логика? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Виктор Игорь, что вы скажете по этому поводу?
Ну, для чего вот это Украина? Во-первых, надо понимать, меня выгнали один раз с ВГТРК с одного канала, когда я сказал, никто не сделал для самоидентификации Украины столько, сколько вот наш нынешний режим, когда даже мои родственники, живущие на юго-востоке и русскоговорящие, они стали ярыми патриотами Украины. Вот это надо понимать. Россия считается официально, это в документах, агрессором, загарбником. Надо сказать, что украинская дипломатия очень, я бы сказал, мастерски использует международные структуры. Каждую неделю ее дипломаты бывают в Еврокомиссии, в Европарламенте, говорят, что Украина подвергается агрессии, что у нее отняли Крым. Это очень благосклонно, этому очень благосклонно внимают. Они требуют все новых и новых санкций. К сожалению, как мне там говорили, и постоянно идут какие-то лекции, там, визиты, почему, говорит, мы не видим вас, ваших дипломатов, почему мы не видим приглашенных российских, вроде меня, скажем, людей, которые, скажем, в российской миссии могли бы рассказывать о российской позиции. Это, к сожалению, не происходит. Тут в этой самой мягкой силушке мы им здорово проигрываем. Значит, НАТО, правильно было сказано, абсолютно, я не знаю, по тем причинам, которые я уже говорил, оно на стороне Украины. Однозначно считает, что Украина вправе было делать то, что я бы назвал, и это называют многие вокруг Зеленского, это была провокация. Но я считаю, и тут спор идет. То есть Россия считает, что была пересечена ее государственная граница. Украина считает, что как раньше, что она в своих водах, это территориальный спор. Его, в принципе, можно было бы урегулировать, но градус отношений уже таков, отношения настолько токсичны. Я считаю все-таки, что Россия, как великой стране, как более мощной стране, естественно, никогда никто с ней воевать не будет. На Украине там самоубийц нету. Я уж не говорю про НАТО. Но так будут. Тут, как это великое слово Обамы, когда он сказал про Ливию, мы будем сзаду помогать, вот, assisting from behind. Я прошу прощения, но это прямой перевод. Вот они так, значит, сзаду и помогают. Естественно, там самоубийц нету, никто увязываться, так сказать, в конфликт с российской береговой охраной, там, с частями.
Да ведь один выстрел из орудия, и в ответ другой, и пошло-поехало.
Вот, поэтому это все понимают. Но и очень важно, что даже на Украине это было признано провокацией Порошенко, чтобы ввести военное положение и попытаться. Не получилось, да? Но я бы на нашем месте вот, ну, тоже не устраивал. Нас вот это немножко показушно. Я понимаю, что хотелось показать, что мы такие, мы классные. Вот, ну, это такая парадность. Можно было действовать спокойнее.
Ну, а как было... Без этого.
А как это? Ну, можно было как-то сделать поспокойнее, по сдержаннее. А тут получилось, что, понимаете, сейчас мы еще за это нам вгрохают еще новые санкции. Поймите, что все НАТО сейчас и весь Евросоюз, по крайней мере, его политический класс, однозначно говорит, что да, это была, с одной стороны, Порошенко не прав, но Украина, в принципе, права, и мы дальше будем продолжать. Там из Англии вообще такие слышатся мотивы, что мы и дальше будем там продолжать эскортировать украинские корабли, а мы, с своей стороны, говорим, мы будем сделать все, чтобы этого не допускать, чтобы они пошли по той процедуре, когда надо запрашивать. Тут наш Керченский мост, который мы охраняем там всеми силами от морских пловцов до этих ракетных систем, там Бал-Бастион. Вот. И для нас это, конечно, стратегический объект. То есть тут опять шибко. Но я бы вот опять, я не сторонник того, чтобы мямлить, но я сторонник того, чтобы все решать... Тот, кто сильнее, должен быть спокойней и мудрее. И второе, что я хочу сказать, что меня, вот уже, знаете, самые хорошие политологи и на Украине, и в России – это таксисты. И вот один таксист мне сказал, знаете, когда я слышу слово «Украина», я переключаю, потому что, говорит, уже из утюга лезет. Нам надо вот эти крики свои на этих ток-шоу. Один раз я посчитал, в один день на 12 каналах шли ток-шоу.
Надо спокойнее, без визга, без визга. Но вы же прекрасно знаете, по каким законам работают СМИ, вот в частности телевидение. Если рейтинг темы нулевой или падает, эту тему не берут для обсуждения. Это значит, что если рейтинг программ, которые посвящены Украине, зашкаливает, уж простите, как бы, может быть, вам и вашим друзьям-таксистам не было это неприятно, но тем не менее тема Украины по-прежнему продолжает обсуждаться.
Мне это не неприятно, я просто говорю, надо обсуждать все спокойно. Я всегда на это говорю, ну возьмите Советский Союз, ну уже было идеологическое противостояние с Западом, но как велась международная панорама? Там был спокойный тон. Возьмите, как ведутся даже ток-шоу, за редким исключением, на Украине, там спокойный разговор. Я же не говорю в Германии. У нас же это доходит до мордобоя.
Ну, на Украине спокойный разговор.
Полно там тоже и драки случаются.
Ну, спокойнее. Ну, по крайней мере, ну, я два раза наблюдал на право голоса.
Я говорил на ток-шоу.
Я два раза наблюдал мордобой вот у нас. Ну, понимаете, но это уже нет. Тут Платошкин вообще там выскочил.
Виктор Ильич, я вас просто умоляю, соотношение количества просмотренных телевизионных программ в России и на Украине все-таки, наверное, несопоставимо, да? То есть все-таки объем информации.
Вот, а второе...
Давайте мы отвлечем... Я прошу прощения, Бугради, у нас остается полторы минуты. Давайте послушаем нашу аудиторию. Игорь из Москвы к нам присоединяется. Итак, вопрос, зачем Киев нагнетает истерию вокруг Керченского пролива? Игорь, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я прежде всего хотел бы сказать, что не согласен с вашим гостем, что надо было действовать мягко. Я сам военный профессиональный. У военных есть инструкции. И если бы мы там вот занимались, там мягонько с ними обошлись бы, то следующая провокация не заставила бы тебя долго ждать. Поэтому военные действовали в соответствии с инструкциями. И, извините, если успею, в заключение по поводу вот этого трибунала, который требует там отдать наших моряков, какой-то неправильный трибунал. Я что-то не помню, чтобы он по поводу нашего судна, захваченного Украиной, Норд, выступала там с какими-то заявлениями. А здесь, и люди там сидели в тюрьме долго. А здесь, пожалуйста, вот, то есть, ну, это однобокость, неправильный трибунал, его слушать не надо.
Спасибо.
Спасибо огромное, Игорь. Да, я, кстати, в продолжение Игоря могу сказать, так и представляю себе пограничников, вот мы тут отметили день пограничника, человек, который нарушает российскую границу, говорит, простите, пожалуйста, вы не могли бы повернуть вспять, а то я вынужден был применить силу, очень не хочется этого делать, так не хочется с вашей страной, с которой вы прибыли, вступать в конфликт. Ну уж извините, ну что делать? Ну, простите, Бога ради.
Абсолютно
ну,
правильно.
Ну, абсурд же, правильно.
Абсолютно
поэтому
правильно.
Тут, вот вы знаете, сложно не согласиться с Игорем. Мы продолжим буквально через 4 минуты с нами в студии до завершения этого часа. Политолог, ведущий научный сотрудник МГИМО Виктор Мизин, мы ведущий Андрей Баранов.
Лилия Афонина.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Сегодня с нами политолог МГИМО Виктор Мизин. И также к нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуй.
Да, и в центре нашего внимания сейчас будет выход нового американско-британского сериала «Чернобыль». Это еще одно детище HBO, выпустившего «Игру престолов». Но, казалось бы, радоваться надо. Вон весь мир интересует СССР и одна из его трагических страниц. Но не все так просто. Скрывается ли за доскональной, скрупулезно воссозданной историей сознательное искажение фактов? Или это просто кинотрактовка трагических событий? Вот именно эту тему мы хотели бы обсудить сейчас. Ну и для начала не посмотрим, так послушаем фрагмент трейлера этого мини-сериала.
Все хорошее, что мы сделали, не имеет значения. Для них важно лишь торжество справедливости. Видите ли, справедливый мир – это нормальный мир. В Чернобыле не было ничего нормального. Рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабилизирована. Радиации, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет, Чернобыль горит. И каждый атом урана как пуля, пробивающая все на своем пути. Металл, бетон, плоть. А в Чернобыле больше 3 триллионов таких пуль. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет.
Ну, несложно предположить, что есть наши радиослушатели, которые не смотрели этот сериал. Но для того, чтобы посмотреть, нужно деньги заплатить, насколько я понимаю, да? В свободном доступе?
Нет?
Не обязательно. Есть в свободном доступе. Так что можно посмотреть, ну, а можно послушать мнение об этом фильме. Кинокритик Егор Москвитин сейчас с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, мы хотели бы услышать ваше мнение вот с кинематографической точки зрения. Действительно ли это, ну... хорошее, добротное такое, не говорю сериал, говорю кино.
Это очень сильно зависит от того, с какой стороны смотреть. То есть, если мы смотрим на это как на глобальный продукт, то это действительно пронзительный фильм-катастрофа, рассказывающий о человеческих трагедиях, и делающий это убедительно, с почтением, деликатностью, и очень выразительно и страшно. Вот. Но если говорить об этом как о сериале, который описывает конкретную страницу в истории конкретной страны, то, конечно, для нас это все чуть менее... убедительно, чем, например, для американцев или британцев, которые это сняли. Вот. Ну и, в принципе, сейчас есть такая тенденция, что какие-то локальные частные истории или трагедии отдельных стран, они становятся сюжетом для глобальных трагедий и фильмов. Например, недавно вышел фильм про теракты в Индии, скоро выйдет фильм про Курск, и все они сделаны без участия стран, просто произошло, и все они как-то много уточняют.
Если говорить с художественной, вот постановочной точки зрения, вам вопрос как кинокритику. Те, кто смотрел этот мини-сериал, говорят, что полное ощущение, что ты погружаешься в атмосферу того времени вплоть до мельчайших деталей и подробностей, которые могут знать, ну, только те, кто жил вот во времена Советского Союза и вот в тот момент, когда происходила Чернобыльская трагедия.
Да, это совершенно правда. Предметный мир воссоздан невероятно точно. Именно это, я думаю, многих подкупило и удивило, потому что обычно, когда нас показывают на экране, это всегда такая развесистая кукла в духе фильма «Красный воробей». А здесь все сделано действительно с вниманием к деталям, с огромным уважением, и это очень подкупает. Еще важно, что здесь нет иностранных актеров, которые пытались продавать тяжелый восточно-славянский акцент. То есть, нет, здесь есть американцы, шведы, они все говорят на нормальном английском языке, и поэтому ты не думаешь, что вот происходит какая-то...
Ну, начали, да, они по старинке именно с акцентом пытаться говорить, и поняли, что это не катит, и сказали, давайте нормальными голосами говорить.
Да.
Но скажите, пожалуйста, Егор, а вот все-таки никаких клише вы там не обнаружили? Направленности в целом этого сериала? Вы говорите, что с большим уважением, но власть советская представлена там, ну, чернее некуда.
Ну, вот, знаете, это будет зависеть от того, что покажут в пятой серии. Потому что в этой серии будет выступление профессора Легасова в МАГАТЭ. Если они исказят историю и покажут некий бунт, да, какую-то попытку его всех разоблачить, чего не было, судя по его воспоминаниям и воспоминаниям его друзей, то это, конечно, уже такая очень голливудская история про человека против системы. Вот. Но если этого не произойдет, то это более-менее адекватное какое-то воспроизводство.
Спасибо. Кинокритик Егор Москвитин был на связи с нашей студией. Наши радиослушатели, посмотревшие сериал «Чернобыль», пишут, вот в частности Эмиль написал: в четвертой серии сериал сдулся, начало было хорошим, с третьей серии началась пропаганда ужасов СССР. В четвертой серии вообще слов нет. Ну, теперь, Саш, тебе слово, потому что ты посмотрел эти четыре серии, да, четыре посмотрел?
Да, я посмотрел четыре серии. Собственно, мне сама история очень близка, потому что я вообще сам из Владивостока, и у меня пионерский отряд был имени Владимира Правика. Это пожарный из первой шеренги, который погиб в числе первых. Вот. И в те годы-то немного рассказывали вообще об этой трагедии. Я как-то там вот что-то мне отец рассказывал, что-то там его друзья-журналисты, что-то легендарный журналист Андрей Ильиш, который там репортером «Известия», первым журналистом оказался на месте, он воспитанник комсомолки, умер он не так давно от онкологии. То есть эта история мне с детства близка, и в 2006 году я достаточно много работал в зоне отчуждения, много читал по этой аварии. Естественно, прожил там несколько дней в Припяти, например, в одной из тысяч заброшенных квартир. Естественно, не без интереса начал смотреть этот сериал. Ну, для меня, прежде всего, это, наверное, была история какого-то такого абсолютного героизма и какой-то совершенно чумовой любви. Вот если смотреть по центральному персонажу, да, Людмила Игнатенко, ее монолог в книге «Алексеевич», но это вот читать очень тяжело людям даже с очень крепкими нервами. И вот ожидал я от этого сериала некую смесь вот этого повседневного, наверное, для пожарных героизма, перемешанного вот с этой какой-то неземной любовью до смерти. Ну и поначалу-то вроде как-то оно и было. Ну, там бог с ним, с мелкими ляпами. Застекленных лоджий я в Припяти нигде не видел. Стеклопакетов,
ну, да ладно,
стеклопакетов там никогда не было.
Снимали, это, кстати, в Вильнюсе.
Это все ерунда, Вильнюсе, да.
На Игнолинской.
Вот, но когда тебе начинают сгущать краски там, где это совершенно не обязательно, там, где напускают патетики, где ее быть в принципе не могло, там, где начинают извращать факты, непонятно зачем, потому что, ну, видно, что люди работали с какими-то материалами, видно, что они читали этот монолог, видно, что они смотрели там документальный фильм Асмолов, который снимал, видно, что, ну, как бы они знакомы с темой, то есть, ну, они зачем-то вот намеренно делают этот мир более серым, более таким каким-то зарапортованным, условно говоря, там зачем-то проводят какое-то совещание в бункере, на котором некий старик говорит о том, что город надо закрыть, телефонную связь отключить, никого не выпускаем. Ну, вот такой бред полнейший. Никто город, естественно, не закрывал тогда. Люди, у которых были машины, они уже 26 апреля могли спокойно уезжать. На следующее утро уже на 27 была объявлена эвакуация. Понятно, что много было там вранья. Понятно, что было много в первые дни неразберихи. Но это тот же мне Андрей Ильиш рассказывал, который все это своими глазами видел, что да, в Припяти была организована эвакуация. А что по деревням там творилось? 30-километровая зона отчуждения. Там картина, как бы ожившая, ну, в Великой Отечественной войне.
На планете не было такой техногенной катастрофы. Да. Я думаю, что любая другая
понятно,
страна
что
бы, наверное,
кто-то,
тоже не обошлась
кто-то пытался
без шероховатости.
Кто-то пытался спасти свою шкуру, но выставлять там директора Чернобыльской атомной электростанции каким-то человеком, да, который там пытается что-то сказать, главного инженера Дятлова.
Интересно, ведь каждый прототип – это реальный человек.
Дятлов не главный, главный
Фомин. То есть это не вымышленный герой. То есть
главный злодей там они делают из Дятлова. Из Дятлова,
но
да.
Он не главный инженер. Главный Фомин.
Он помощник.
Да, помощник главного инженера. Заместитель. Вот. Вся вот эта клюква развесистая с голыми обнаженными шахтерами, которым так легче работается, потому что вот им злые советские генералы не дают вентиляторов, чтобы прокладывать там шахту под реактор. Вот. Это все, конечно, смазывает все впечатление. Фильм снят, конечно, идеально. Это HBO, что тут говорить. Проработаны детали действительно очень классно. Но вот этот вот осадок, когда фильм не о героизме и любви, о спасении шкур членами политбюро, о значит, злобных КГБшниках, которые сажают на подвал абсолютно вымышленного персонажа, ученую из Беларуси, угу. по-моему, она по сюжету.
Ее... Сказали собирательный образ. Сумчик. Было много женщин, ученых, вот, собственно, ее вот таким образом и вывели в этом сериале. Я обращусь к нашим радиослушателям с вопросом, который мы обсуждаем. Скрывается ли за вот этой досконально воссозданной историей сознательное искажение фактов? Или это просто кинотрактовка трагических событий? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии прислать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам пишут: смотрел, не знаю, мне понравилось. Мне кажется, даже преуменьшили. Вот такой комментарий. Из Америки нам пишут: я считаю, что Чернобыль отличный сериал. Сейчас живу в США. Я из Киева и помню, как мы с мамой на 1 мая пошли на парад. О, вот а потом объявили, что, оказывается, было нельзя. Угу. Дедушка не мог купить билет из Киева в любой конец СССР. Кое-как выехали. Ужас, было жаркое лето, людей на улице нет. Сериал качественный. Далее нам пишет Александр из Перми. Сериалы на Западе делаются для бабла, для денег, не для правды. Правда, она в хронике и в памяти людей-ликвидаторов. Это было 33 года назад. Я 14-летний подросток. Помню утро этого дня, 26 апреля. Но давайте мы комментарии наших радиослушателей обязательно услышим в следующей части нашего эфира. Ну и мнение нашего эксперта тоже. Напомню, что в студии с нами спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц и политолог МГИМО Виктор Мизин. Телефон 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
После завершения «Игры престолов» статус самого обсуждаемого телешоу в текущем эфире перешел к другому проекту HBO, мини-сериалу «Чернобыль», посвященному катастрофе. Ну, я думаю, что не нужно рассказывать хронологию событий. Кстати, сериал это воссоздал детально и досконально, правда, кое-что подправив и изменив.
Но еще не полностью показан, прошло 4 серии, и будет еще последняя завершающая, пятая.
Ну вот, мы, собственно, и пытаемся понять, если вы посмотрели этот сериал или если уже о нем что-то слышали, как вы считаете, вот за этой досконально воссозданной историей скрывается ли сознательное искажение фактов? Или это просто кинотрактовка трагических событий? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и можете прислать ваше сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, что это антикоммунистическое, антироссийское кино, мол, коммунизм по природе своей антигуманен. Но нужно сказать, что один из режиссеров этого сериала, ну а уже, как вы понимаете, у них активно берут интервью, сказал, что я хочу, чтобы все увидели в этих событиях максимальный реализм и то, к чему может привести тоталитарное государство, разрешающее подобную ситуацию. Вот вам, пожалуйста.
Ну вот, действительно, значит, героизм простых людей, причем украинцев, в массе своей.
И русских.
И, значит, совершенно страшное, значит, центральное московское бесчеловечное правительство, для которого жизнь людей не значит ничего.
На самом деле, в подкасте к четвертой серии там создатели сериала четко говорят, что это фильм об Украине, что это фильм о страдании украинского народа, который вечно находится между молотом и наковальней. Вспоминали они, значит, и набеги с Запада на бедную несчастную Украину, и геноцид со стороны Востока, и коллективизм вспомнили, и голодомор, и раскулачивание. И в итоге сошлись на том, что Чернобыль для Украины – это было последнее преступление СССР перед Украиной, оговорившись, если не считать уже российскую войну в Донбассе и оккупацию оккупацию Крыма. Ну, собственно, понятно, что...
И все, и Лавчик открылся, да, очень
изначально
просто.
Это была некая идеологическая история, которая просто очень качественно сделана, потому что реальную историю Чернобыля знают тысячи, ну, еще тысячи после этого сериала, наверное, начнут что-то читать, искать, смотреть, как оно это было на самом деле, а сериал-то посмотрят миллионы и, к сожалению...
Десятки миллионов.
Мы тут, кстати, поспорили в студии, вот за рамками прямого эфира, для кого, собственно, этот сериал снимали. Российский зритель посмотрит его и скажет: да нет, ребята, вы чего, мы знаем, как все было на самом деле, а за рубежом...
Это кто это знает? Молодежь наша знает. Молодежь вообще, она плохо знает там, что кто начал Вторую мировую... Ну, давайте так откровенно говорить. Это не только в Америке, и у нас. У нас, к сожалению, преподавание истории, но вот такое. Я не знаю, я ошибусь, может, Александр, что, кто-то помнит, что было в Чернобыле? Скорее, Фукусиму даже помнит. И что, знаете, это моя больная тема. Идет война. России объявлена война. Вот откровенно в Брюсселе говорят, мы не русофобы. Мы любим Рахманинова, мы любим Чайковского, Толстого, но мы не любим ваш режим. Вы не прошли демократический транзит, у вас у власти КГБшники, с вами делать дел нельзя, будем ждать, пока это все уйдет. Ведется война пропагандистская. Несмотря на все наши там Симоняна-Арти, в этой войне, конечно, мы проигрываем. Вот. Мы не умеем выстроить какой-то продукт, который, к сожалению, вот навязывается вот этот символ того, что Россия вот эта страшная страна, и это и фактически Советский Союз без коммунизма. К сожалению, вот нам что-то бы этому противопоставить, но вот, кроме каких-то стрелялок и кричалок, меня взорвал абсолютно, был про Чернобыль фильм фэнтези, понимаете, на эту больную святую тему, какой-то идиотский, кретинский фильм, вот это, ну, это же безобразие.
Я его даже не смог досмотреть.
Вот, нет, я просто...
Наш, там
просто
подростки
бред,
какие-то
понимаете?
Бегают.
Вот такие вещи, за которые надо просто убивать. Или вот эти фильмы там про войну, когда, понимаете, у меня там прошли все мои деды, когда, значит, какой-то сумасшедший российский танкист воюет с каким-то безумным белым тигром-танком. Это в то время, когда там люди бились и были действительно герои. Там один человек подбил там Коновалов, да, 17 танков. Вместо того, чтобы показывать вот такие вещи, мы вот в этом мы проигрываем.
А мы все время чего-то ждем, понимаете?
А мы чего-то ждем,
ждали, да. Пока снимут американцы про Чернобыль, дождались. Что американцы снимут про Курск.
Сейчас
мы будем
про Голодомор снимут.
Про Голодомор, потом про Донбасс они снимут, потому что про Донбасс мы ничего не снимаем до сих пор. И у нас много вот этих тем.
Ну, про Крым
про Сирию они первые. Про Крым, про Сирию они снимут. Да. У нас полно примеров, опять же, абсолютного героизма в Сирии. Мы наших кинематографов
почему-то не
интересует.
Объясните, почему?
Во-первых, денег не хватает.
В России денег? В России денег?
На конкретный проект... Не хватает денег. Попробуй выберите.
У нас Министерство культуры распределяет кинематографистам...
Вы выйдете в Москву, посмотрите, как не хватает денег, взорван асфальт, половина миллиарда вкладывается.
Кстати говоря, если уж...
Т-34 вы имеете в виду?
Т-34... Это мрак. Мне написали...
Т-34 это для детей. Вот у меня для внуков.
Нет, врать-то зачем? Ну, покажите действительно, что война, она была... Какие советские фильмы снимали, да, вот тот же «Жаворонок», да?
Да,
ну, его можно
сравнить
с Т-30. Вот это действительно фильм. А это какая-то...
Так вам скажут, что новое поколение не воспримет этот язык. Ну, это же элементарно. Язык
кинематографический не надо, но мы создаем сами какой-то идиот... Или вот этот там «Мы из будущего».
Вы сейчас говорите, кому врать не надо. Мы сериал «Чернобыль» обсуждаем. Это клич сейчас кому направлен? Врать-то не надо. Вот я не очень понимаю.
Ну, снимите свой «Чернобыль».
Мир сделает следующим образом.
Снимите слово «Чернобыль». Но не было же у нас фильма про Чернобыль, то, что Александр говорил, где люди действительно, не задумываясь, шли и отдавали жизни. Когда там трое пошло, вызвались, получили дозу и умерли. За одного идиота-головотяпа, да, который доигрался. В общем-то, с неплохим, так сказать, реактором, который потом, к сожалению, был загублен. И это опять пример наш, что атомная наша промышленность, как космос, как ракетная техника, как оборонка, это то, чем мы можем гордиться.
Вот еще,
гордиться.
Кстати, один аспект. Да. Сейчас, кстати говоря, наш атомстрой, он занимает ключевые позиции.
Да,
после
спасибо.
Абсолютно.
И в мире.
Ключевые
в мире.
И показать, что
мире.
Советские реакторы ненадежные, а российские такие. такие же. Да. И вообще, посмотрите, что, что творится. Это конкурентный удар по российскому атомному.
Ну, у меня дочка работала в этой области, когда там режут, мы с французами, с канадцами, американцами бьемся, и это рынок, где мы выигрываем, потому что наш продукт более надежный, он более дешевый и качественный, а эти реакторы, они давно заглушены, их сняли, по-моему, и на Курской, там тогда после этого и везде.
Давайте послушаем нашу аудиторию. Вот, кстати, Юрий написал, что мне под 60, по обстоятельствам не поехал на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии, но что там происходило, подробно отслеживал. Фильм много умышленно врет. Но действительно, там было тяжелое время, и самое главное, никто не знал, что такое радиация, а работали там все честно. Давайте послушаем.
Это что это? Никто у нас в атомной промышленности в Средмаше не знал, что такое радиация. Вы меня извините.
Ну, никто не знал вот таких последствий.
Да. Алексей из Волгограда дозвонился.
Александр,
Алексей,
мы не знали, что такое радиация.
Давайте послушаем.
Алексей, да, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здесь правильный вопрос возник. Почему наши режиссеры не снимают фильмы, которые показывающие героизм наших предков и наших соотечественников? Почему? Потому что наши режиссеры ориентированы на сбор денег. Сборы денег они хотят собирать не только в России, но и на Западе. Какому американцу или западному человеку интересно героическое, там что-то российское или советское? Вы что, это невозможно такое показывать?
Простите, бога ради, но кинематографисты всего мира нацелены на сбор денег. Понимаете, те, кто снимает авторское кино, оно большими экранами не идет. И кассы не собирают, и люди сознательно идут на то, что их посмотрят 10 зрителей. Они потешат свое авторское самолюбие. На этом все дело и закончится. Но если мы говорим о больших полномасштабных проектах, то они в первую очередь должны деньги собирать. Вы думаете, вот сериал «Чернобыль» – это что было, такое, знаете ли, политическое баловство тех, кто придумал всю эту историю? Нет, вы посмотрите по рейтингу. Сейчас сериал даже по некоторым рейтингам «Игру престолов» превзошел. Игра на шестом месте, а «Чернобыль» на первом.
А я еще скажу, что любое качественное кино, ну, такое широкомасштабное, не авторское, там какие-то вот эти издевательства, да, оно всегда становится кассовым, я буду спорить. Это первое. Второе, я хочу сказать, я уже сказал про русофобию, но если бы мы сняли фильм, например, скажем, а почему? В Англии собирали деньги и на Красную Армию. Ну что, это неправда? У меня журнал лежит «Британский союзник». Вы не можете представить, там только что там Сталина славили. Если бы мы сняли фильм, например, о боевом братстве, и как мы встречали друг друга на Эльбе. Еще один фильм про Нормандию Неман. Я вот дружу с нынешним, с бывшим ее командиром. Какие фильмы мы в Советском Союзе снимали? Почему сейчас это нельзя делать?
А может быть, напомним «Хиросиму и Нагасаки»? А то у нас был сериал «Хиросима. Любовь моя», вы помните, да?
Да, «Хиросима Мономур», да.
Да, снятый в советское время. И, в общем, на этом все и закончилось. Японцы, по-моему, искренне верят в то, что Америка там вообще ни при чем. Новое поколение. Так что нет, есть о чем поговорить. Вопрос другой. На каком уровне этот разговор происходит? Почему сериал «Чернобыль» сейчас смотрят и говорят, ну ничего себе, надо же. И вот этой агитки многие не видят в этом сериале.
Я буду всегда спорить, что у нас не закончена латентная гражданская война. То есть для одних Советский Союз – это исчадие ада и империя, слава богу, она развалилась. Для других – это самая большая катастрофа. Но есть такое, ну там будем говорить, кто. Но есть такие вещи, которые людей объединяют. Например, это я думаю, что ну, кроме моральных уродов, все понимают, что такое Великая Отечественная война, и тут, по-моему, даже там, будь ты консерватор или либерал, я думаю,
что... Последнее, за что мы еще держимся.
Вот. Поэтому, ну, давайте на этом как-то, ну, сделайте нормальный фильм, аниме из будущего, покажите, что это кровь, что это не фэнтези. Понимаете, ну, даже советские фильмы для меня более убедительные, да?
У нас заканчивается время.
Спасибо огромное политолог МГИМО Виктор Мизин, спецкор комсомолки Александр Коц и ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Были с вами. Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.